Слова «дешевка», а виски стоят денег.
И тут я почувствовал слабое прохладное прикосновение, как если бы кто-то вызвал меня с помощью козыря. Однако ощущение было неясное, туманное, а у меня не было возможности разбираться в тонкостях, ибо всадник подал своему коню какой-то сигнал, и чудовище снова взвилось на дыбы. Ничего, расстояние слишком велико, решил я. Однако безволосый конь бросился вперед прямо на меня, сойдя с призрачной дороги, которая, казалось, давала ему направление. Его прыжок был так силен, что он почти достал меня. Однако не упал в пустоту и не исчез, как я надеялся, а продолжал скакать над пустотой, хотя его продвижение теперь несколько замедлилось, словно ему приходилось преодолевать некий барьер. Когда бледный всадник на бледном коне приближался ко мне, теперь уже с половинной скоростью, я заметил вдали другую фигуру, явно устремлявшуюся в этом же направлении. Оставалось лишь вступить в бой с этим чудовищем и надеяться отбить его атаку прежде, чем подоспеет второе. Ногой всадник приближался, его красные глаза сверкали все ярче, замирая, правда, при виде Грейсвандира. Какова бы ни была природа безумной иллюминации у меня за спиной, она все же сослужила мне полезную службу, высветив на моем клинке ту часть образа, что была на нем выгравирована. Рисунок заиграл и заискрился по всей его длине. Всадник был уже совсем близко, однако он вдруг натянул поводья и остановил коня, а глаза его взметнулись к небесам, встретившись с моими. Отвратительная ухмылка на его физиономии исчезла.
«Я знаю тебя», — заявил он. «Ты тот, кого зовут Корвин».
И тут мне на помощь пришла союзница инерции. Передние копыта бледного коня стояли на самом краю, когда я бросился в атаку. Конь старался найти опору и для задних копыт, несмотря на натянутые поводья, и слушался плохо. Всадник угрожающе замахнулся мечом, но я сманеврировал и атаковал его слева. Когда он попытался ударить мечом наискось, я уже совершил выпад. Грейсвандир вошел в его бледную плоть чуть ниже грудины. Я вырвал свой клинок, и из раны, словно кровь, брызнули искры огня и повалил пар. Рука всадника, державшая меч, дрогнула, а конь издал пронзительное ржание, или точнее, свист, когда пары огненные искры обожгли ему шею. Я отпрыгнул назад, поскольку всадник начал резко заваливаться коню на шею, а конь, теперь прочно стоящий на всех четырех ногах, двинулся ко мне и стал бить копытом. Я снова взмахнул мечом, причем совершенно инстинктивно защищаясь, и мой клинок вошел в левую переднюю ногу коня, которая тоже загорелась. Я быстро отступил в сторону, однако конь повернулся и опять попытался напасть на меня. И тут всадник вдруг выпрямился и мгновенно превратился в столб огня. Конь заржал, забил копытами и шарахнулся к краю пропасти. Не останавливаясь, он перевалил через ее край и исчез во тьме, оставив мне лишь воспоминания о тлеющей кошачьей голове, которая как-то обратилась ко мне. Да, зноб — всегдашний спутник прояснения рассудка. Я некоторое время постоял, прислонившись спиной к скале и тяжело дыша. Тонкой лентой проплыла рядом призрачная дорога, футах в десяти от края пропасти. Левый мой бок свела судорога. Второй всадник быстро приближался, не такой мертвенно-бледный, как первый. Волосы его были черные, а в лице тоже были какие-то краски. Он ехал верхом на отлично оседланном гнедом коне, держа в руках взведенный и заряженный арбалет. Я глянул через плечо, пути к спасению не было. Не было даже никакой щели, в которую я мог бы заползти. Я вытер ладони о штаны и покрепче сжал Грейсвандир, повернувшись к нападающему боком, чтобы представлять для него наименее удобную мишень, поднял клинок и отгородился им от противника. Рукоять Грейсвандира была на уровне моей головы, остриё направлено в землю. Сейчас это был мой единственный щит. Всадник подъехал ко мне почти вплотную и остановился, словно вися в воздухе на прозрачной полосе или дороге. Он медленно поднял свой арбалет, видимо, понимая, что если не собьет меня сразу, то я, возможно, успею пронзить его своим мечом, как копьем. Глаза наши встретились. Он был безбородый, стройный, возможно, светлоглазый, хотя глаза его были прищурены в прицеле. Он отлично управлял своим конем одними коленями. Руки у него были большие и уверенные. Уверенные. Странное чувство охватило меня, когда я разглядел его целиком. Мгновение для атаки несколько растянулось и было упущено. Всадник чуть качнулся назад и опустил арбалет, хотя руки его по-прежнему были напряжены.
«Ты!»
— крикнул он.
«Это ведь Грейсвандир?»
«Да», — сказал я. Всадник продолжал оценивающе смотреть на меня, и что-то внутри меня сломалось. Я так и не нашел слов, способных сбить его с толку.
«Что тебе здесь нужно?»
«Хочу уйти отсюда», — ответил я. Раздался свист, грохот, и тяжелая арбалетная стрела врезалась в скалу, однако гораздо выше и левее меня.
«Ну так уходи», — сказал всадник. «Здесь для тебя слишком опасно».
Он развернулся, намереваясь скакать туда, откуда явился. Я опустил Грейсвандир.
«Я тебя не забуду», — произнес я.
«Не забудешь», — откликнулся он. И умчался прочь. Еще через несколько мгновений светящиеся полосы воздушных дорог тоже исчезли, уплыли куда-то. Я вложил Грейсвандир в ножны и сделал шаг вперед. Мир снова начал вращаться. Свет выплывал справа, тьма уходила влево. Я осмотрелся, ища хоть какой-нибудь проход в скале. Похоже, скалы поднимались здесь не выше, чем футов на 30-40, а мне очень хотелось посмотреть, что там, по ту сторону горы. Я обследовал выступ, на котором стоял, и выяснил, что справа он вскоре становится совсем узким, не давая ни малейшей надежды подняться наверх, и повернул влево. Там я обнаружил валун, притаившийся за поворотом, и мне показалось, что я вполне смогу взобраться наверх с помощью этого камня. Я еще раз осмотрелся, чтобы убедиться, что пока мне больше никто не угрожает. Призрачные полосы уплыли совсем далеко. Никаких новых всадников на горизонте заметно не было. И я начал подъем. Это было нетрудно, хотя высота оказалась больше, чем представлялось мне снизу. Скорее всего, это было связано с неким пространственным искажением, которым, кажется, начало страдать мое зрение в царстве хаоса. Через некоторое время я взобрался на вершину очередной скалы и встал во весь рост, чтобы как можно лучше рассмотреть то, что лежало по ту сторону. Снова передо мной во всей красе проплыли краски хаоса. Справа от меня их погоняла тьма. Земля, над которой исполняли они свой танец, была покрыта острыми скалами и кратерами вулканов. Ни малейших признаков жизни среди этих гор заметно не было. Однако по самой середине этой страны, от дальнего края горизонта до некой точки в ближних горах, несколько правее меня, чернильно-черная, извивающаяся, точно живая, ползла полоса, которая могла быть только черной дорогой. Еще минут 10 я взбирался, огибая выступы все выше и выше, и, наконец, достиг максимальной высоты, откуда была видна конечная точка черной дороги. Она уходила в широкий провал справа от края пропасти —